Одна из ярчайших фигур современной музыкальной культуры – Владимир Мартынов. Начинал как представитель авангарда, затем собирал и исследовал фольклор, работал в Московской экспериментальной студии электронной музыки, изучал восточные религии и культуры, христианскую философию Запада и Востока. Авангард в его сочинениях сменился минимализмом. В конце 70-х он основал рок-группу, затем перестал писать музыку и посвятил себя религиозному служению за монастырскими стенами, изучал древние певческие рукописи и преподавал в Духовной академии Троицы Сергиевой Лавры. И все же талант к сочинительству оказался сильнее. Композитор вернулся в мир. Крупнейшие режиссеры современности Анатолий Васильев и Юрий Любимов поставили ряд спектаклей на его музыку. Писал для кино. Одна из последних его работ – музыка к фильму Павла Лунгина «Остров».
Здравствуйте, Владимир Иванович.
Здравствуйте.
Вы знаете, у вас очень много определений. Вас называют композитором православным минималистом, ведущим композитором поставангардистом и еще там каких-то ряд определений. Вот вообще что правильно? И значит ли это, что вы совершили в музыке какую-то революцию?
Ну, вот за исключением последнего, наверное, все правильно, потому что я как бы вот, ну, во всех этих областях как бы, ну, прописался, в общем, и в любой из них как бы отметился, и в православной музыке, и в минимализме, и в авангардизме, и в поставангардизме. Не знаю, насколько вот мне удалось так вот сподобиться революционных таких деяний, но, во всяком случае, вот под любые эти определения, они правильные, потому что в определенные времена я, в общем, испробовал все.
То есть был период советский, вы имеете в виду?
Нет, для меня так, был авангардизм, вот, да, авангард, это был Шнитке, Губайдулин, Денисов у нас, но если более таких вот крупных представителей западных, это Булес, что Гаузен, Юджинон, вот они для меня были цари и боги. Вот где-то в 74-м или 73-м году я с ними какой-то у меня разрыв произошел, просто мне показалось, ну не мне показалось, в общем, так оно и было, что, в общем, больше вот это авангард пользовать невозможно, и мы перешли на новую простоту. Это еще было связано с рок-музыкой, и у нас были, я вот играл в рок-группе, у меня вот была собственная рок-группа. Вот, потом настал период православия.
Это означает, что вы ищете себя?
Нет, просто, понимаете, это не то, что ищу себя, это просто надо быть адекватным времени. То есть в каждый период времени, каждый отрезок времени надо делать то, что надо делать. Мы живем в особое время, когда культурное поколение не совпадает с биологическим. То есть вот сейчас вот это культурное поколение, оно занимает где-то 5-7 лет от силы. И наступает резкая смена. В общем, просто надо диаметрально противоположное тому, что было.
А вот как к теоретику к вам вопрос. Этот процесс ускорения, он будет еще усиливаться? Или что будет в будущем?
Нет, ну, знаете, просто, ну, что будет в будущем, вообще любые прогнозы выстраивают сейчас самая неблагодарная вещь, но действительно мы подошли к такому вот уже какой-то крайней черте. Вообще вот мы сейчас все переживаем вот такой тектонический сдвиг, который можно сравнить только с неолитической революцией. То есть это очень глубокий кризис. И вот что возникнет и что придет вот после него, очень трудно предположить, потому что это будет полное перерождение вообще вот человеческого сознания, человеческой природы. И вот мы при этом присутствуем. И просто моя, как сказать, вот мой долг как теоретик тоже как бы вот осмыслять эти процессы. Но вместе с тем не выдвигаю никаких прогнозов по поводу этого.
Ну, в ваших некоторых интервью несколько лет назад я читала, что вы очень критично относитесь вот как раз к современному времени и называете ли его чуть ли не бездарным временем в смысле музыкального сочинительства. Изменилось ли как-то это ваша позиция?
Нет, конечно, нет. Но это дело в том, что не бездарное, но это, может, немножко я так не говорю, что бездарное, но просто оно не результативное. И, конечно, сейчас вот у меня есть книга, которая называется «Конец времени композиторов». Конечно, это вот не время сочинительства. Вообще не время. Сейчас прошло время, это относится не только к композитору. Сейчас не время текста. Вот можно сказать, прошло время литературоцентризма, текстоцентризма. Сейчас время контекста, то есть скорее вот какая-то поведенческая модель, то есть то, что сопровождает текст. Если раньше все крутилось вокруг текста, то сейчас текст — это побочный продукт, который может быть, а может не быть. Мы сейчас видим ряд направлений в искусстве, где вообще до текста и до произведения не доходит делать.
А в вашей жизни ведь был период, когда вы не сочиняли музыку лет 6?
Да, совершенно верно. Вот у меня тогда был строгий такой церковный период, когда я действительно думал, что я уже не буду никогда ни композитором, не буду вообще заниматься какой-либо культурной деятельностью. И вот тогда вот пел на клиросе, преподавал в духовной академии. Вот, и занимался только реконструкцией древнерусских богослужебных песнопений.
Простите, если это не скромный вопрос, а в связи с чем у вас возникло вот это решение уйти в монастырь, собственно?
Дело в том, что вот эти 60-е и 70-е годы, начало 70-х годов, это был общий такой вот религиозный поиск вообще, не только у меня, вообще вот, ну, в тех кругах, где я вращался. Это сначала было увлечение индуизмом, то есть мы все читали Аурабинду, Рамакришну, Вивекананду сначала, потом это мы все перешли на увлечение буддизмом. И дошло дело до того, что я даже вот, ну, общался с очень такими ведущими нашими буддологами, и, значит, вообще с учениками Дендерона. И в свое время даже вот хотел посвятиться вот, буддийское посвящение. Но потом так получилось, что, ну, так у меня судьба развернулась, что мне довелось, в общем, встретиться с некоторыми православными старцами. Это, в частности, с Таврионом, с отцом Таврионом, архимандритом Таврионом. Это в Йогве он там был. И потом с архимандритом Амвросием вот здесь, в Благобаново. Тогда еще старцы, вот действительно, они были как бы доступны. Вот это как бы перевернуло мою жизнь, заставило меня, значит, вот воцерковиться, отказаться от какой-то культурной деятельности и вот посвятить полностью, как бы я думал, вот я так думал, что это на всю жизнь. Я тоже думал так, потом в монахи там пойти и так далее. Но жизнь там распорядилась по-своему, потому что это тоже монашество, это особое призвание, не всякий его достоин.
И, собственно, вы поняли, что ваше признание все-таки вернуться назад.
Это не я так понял. Тут просто, понимаете, тут, когда уже на такой путь вступаешь, это все делается по какому-то такому послушанию, да? То есть вот это не только не мое личностное решение, это решение вот тех, как бы, того духовного руководства, в руки которых я попадаю.
А ну вы, собственно, ушли в монастырь и из
рок... монастырь. Ну да, ну, в общем, да, за монастырские стены. Ну, в общем, монахом-то я не стал послушником, но пребывал, в общем, конечно. Вот можно сказать, что всю перестройку я просидел за монастырскими стенами, она как бы просвистела мимо меня, так что, к счастью.
Мы ушли туда из рок-музыки. Есть ли что-то общее вот между тем воздействием, которое оказывает на аудиторию рок-музыка и, ну, литургией?
Вы знаете, вот, ну, мне кажется, что да, потому что вот рок-музыка в том виде, в каком она была в начале, в конце 60-х, в начале 70-х годов, это был какой-то род религии вообще, да, это какой-то... И не случайно вот, вот это было вообще особое совершенно место в студии электронной музыки, где наши... Значит, вот группа, в общем, репетировала. И туда приходили, это были такие, какие-то постоянные религиозные дискуссии. Туда приходили и буддисты, паневритмисты, туда приходили какие-то вообще вот самые странные люди. Вот заходили и священники. И это все время был такой очень какой-то накаленный диспут. И, кстати говоря, из нашей группы вот так получилось, что вышел и там два священника, допустим, и есть и монахи, которые... В общем, короче говоря, вот из той области рок-музыки, которой мы занимались, потом очень многие вот ушли вот просто в православную церковь.
А сейчас вы интересуетесь этой сферой?
Которой?
Музыкальной культурой, рок-музыкой?
Ну да, ну просто понимаете, рок-музыка — это, конечно, история. То есть рок-музыка — это то, что, в общем, я считаю, кончилось в 70-е годы вообще-то, да, и, в принципе, те, конечно, вот есть, как говорится, монстры рока, которые вот иногда приезжают, какие-нибудь там Pink Floyd, там, или Yes, там, да, но это вот просто они живут, куда им деться, значит. Вот, но рок-музыка, в общем-то, конечно, она вот как таковая, она уже кончила свое существование, считаю, там, в 70-е годы, там, на смену ей пришло совершенно другое, там. Там сначала диско, там потом хип-хоп, там, ну, я сейчас не будем там говорить, но, в общем, вот эти старые рокеры, это, конечно, уже такое, да, не история. Ну, конечно, есть вот такие вот, вот мой ближайший, можно сказать, друг, с которым мы сотрудничаем, это Леня Федоров, «Аукцион». И вот эта ветвь, ну, вот какая-то вот эта живизна и нерв вот этих 60-х, 70-х годов, он сохранил, мне кажется.
Но в то же время он как бы абсолютно современный.
Абсолютно, нет, конечно, конечно. То есть он абсолютно адекватен, но я имею в виду, что, понимаете, вот, ну, я сейчас не буду называть, очень многие из, вот, как говорится, представителей рок-музыки, они как бы такие же вот живые мертвецы, как большинство академических музыкантов. А вот Леонид Федоров, он, конечно, абсолютно адекватен. И...
Давайте о вашей музыке все-таки поговорим. Вы пишете просто музыку и музыку для каких-то художественных произведений в театре или в кино. Какая разница между ними?
Нет, ну это все-таки как бы огромная разница, потому что, ну это, знаете, это такая же разница, ну, как бы сказать, между фундаментальной наукой и прикладной наукой. Вот это разные все-таки вещи, хотя можно заниматься, один человек может заниматься и фундаментальной, и прикладной наукой, да. Ну, в общем, это примерно то же самое, потому что, когда я работаю в кино, я все-таки, это не моя инициатива, то есть вся инициатива находится в руках режиссера. Но я вот, ну, я как, ну, не хочу произносить слово проститутки, потому что это как бы звучит, ну, хотя это так, но гейша или как вот, вот я выполняю то, что клиент, в общем, потребует. То есть я полностью, как говорится, отдаю себе в руки и так далее. А когда я пишу сам, я сам полностью...
Сейчас, нет, подождите, минуточку, а что заставляет вас?
Ну, это очень интересно. Нет, да, нет, это, конечно, естественно, потому что, понимаете, вот, ну, очень интересно, как раз, понимаете, интересно вести и ту, и другую деятельность. Очень интересно быть самому себе хозяином, а иногда очень интересно, вот, как угадывать мысли, чувства и угождать этим мыслям и чувствам. Вот ставит режиссер перед тобой такую задачу, которая мне самому по себе, может быть, неинтересна, я бы ее никогда бы и не стал бы ей заниматься. Но мне интересно, как сказать, вот не просто угодить, а доставить вот высший, вот, грубо говоря, кайф вот этому человеку, который меня просит это сделать. Это очень интересная задача. Это вот просто как задача, она... Но вот эта задача, как сказать, гейши, в общем, такое. То есть ублажить вот этого господина, который...
Очень пикантное и образное объяснение.
Ну, это действительно так, может быть.
А расскажите поподробнее. Ну, скажем, вот один из последних... или там не так давно сделанных вами работ, это музыка к фильму «Остров» Павла Лунгина.
Да, да.
Расскажите, вот какие там задачи ставил Лунгин и как вообще с ним работалось?
Ну, понимаете, просто, наверное, ко мне обратились там больше, потому что я как-то вот, ну, был известен, что я как-то с православной, как вот связан этой культурой и с музыкой связан. Ну, как-то так, понимаете, у нас может быть вот какого-то такого человеческого контакта, который вот обычно бывает, вот у меня с режиссерами, может быть, так не особенно получилось. Тут трудно сказать, почему, ну, по-человечески, может быть, что-то такое там не сходится. Вот у меня, конечно, был очень такой вот в этом отношении такой совершенно замечательный контакт с Прошкиным. То есть вот тут еще, понимаете, ведь это как тоже в браке в каком-то. Или люди сходятся, или не сходятся, или там, да, тут что-то, ну, вот помимо всего должно быть. Вот. Вот, кстати говоря, у меня вот с Достолем получилось вот это «Завещание Ленина». Я считаю, что очень это вот телевизионный этот сериал, там как бы вот удачно получилось. Так что, понимаете, вот тут что интересно, вот в этой заказной прикладной музыке, это не совсем или не совсем музыкальные задачи, а это вот человеческие задачи. То есть вот контакт человеческий, а музыка — это уже какой-то побочный, как сказать, продукт, который способствует или не способствует вот выяснениям этих человеческих отношений.
Тихо. Брат. Тихо, Петрович. Ты ж меня слышишь? Тихо. Ты ж всю жизнь мою знаешь. Ты ж видишь, как замучился я.
Еще больше, конечно, вот меня это, если говорить не о кино, а о театре, вот, конечно, вот, просто, понимаете, вот счастье работать с такими людьми, как Юрий Петрович Любимов, допустим. Хотя вот, опять-таки, вот меня как художника, как самого по себе, просто, понимаете, меня не очень волнует его театральная эстетика, и, в общем, даже как-то она, да, она мне, в общем-то, не близка. Но мне он близок как человек, и поэтому я игнорирую вот то, что, и, как сказать, чуждость его эстетики, мне гораздо интереснее.
Вот этот парадокс. Ну как он вам может быть близок как человек, и в то же время совершенно не близка его эстетика?
Нет, это очень просто. Вот просто, понимаете, вот, допустим, мне очень эстетически, вот, ну как, вот можно сказать, мы близки очень, вот я художнически, вот по всем параметрам с Анатолием Васильевым. Вот я считаю, это просто вот у нас какой-то унисон такой. Но как человек, ну, с ним абсолютно невозможно. Вот абсолютно тяжелый такой невозможный человек, да, в общем. И, понимаете, у нас полный, как сказать, вот, грубо говоря, творческий контакт и очень, очень сложный и очень такой корявый человеческий контакт. Что касается Любимого, абсолютно наоборот. То есть у нас полный какой-то человеческий контакт, да, но очень вот для меня затруднительный контакт вот художественный.
В смысле, вы не можете его понять, или
нет,
он давит?
Нет,
или...
я все могу, нет, я могу это понять, я это больше того делаю, но мне это достаточно чуждо. Но я это могу сделать ради того, что я его очень люблю, да. Так что я делаю то, что мне эстетически, в общем-то, ну, не так близко. Но...
Ну вот с этой музыкой на заказ там... Все понятно в том смысле, что есть какие-то сроки, когда ее нужно написать, когда ее нужно принести, там тебя все время что-то поддавливает. То, что вы пишете сами по себе, это тут вы себя должны чем-то стимулировать?
Нет, ну,
или это прямо не может не писаться?
Когда я пишу что-то сам для себя, то это чаще всего у меня бывает тоже на заказ. То есть, ну, это уже заказ, мне заказывают вещь, там, допустим, вот я сейчас там «Шкрон» с квартетом, да, то есть они мне заказывают вещь, там, да, но они мне дают полный карт-бланш, но сроки-то все равно, то есть это я делаю то, что я хочу, да, но сроки все равно существуют, и сроки, и, как сказать, параметры, там, хронометраж, в общем.
А написание музыки для вас каждодневный процесс?
Нет, нет, ну ты такого не можешь. Нет, ну я знаю люди, которые пишут, в общем, как ни дня без строчки, но абсолютно не то, что не каждодневные, не регулярные, вот... Но так вот как-то от случая к случаю. Иногда, понимаете, приходится там, может, там 2 или 3 месяца там не разгибаясь сидеть, а иногда 3 месяца вообще ничего не делать, то есть не писать, но заниматься какими-то другими делами. Потому что я все-таки еще и как бы книжки пишу, в общем, так.
Да, ну вот, кстати, о вашей теоретической деятельности. Вы преподавали в Духовной академии Троицы Сергиевой Лавры, сейчас преподаете в Московском университете имени Ломоносова. Вот для чего вам эта педагогическая работа нужна?
Мне очень важно какую-то вот, ну, обратную какую-то связь, что ли, и какой-то контакт, ну, с молодежью. Это очень важно, потому что, ну, потому что тут какое-то возникает живое общение, и вот ну, с тем поколением, с которым, ну, все-таки лет там, на 40 меня моложе, это очень важно, потому что, ну, как вот, чтобы понять, на каком ты свете живешь. И, ну, просто я тоже иногда их провоцирую разными вопросами, то есть зондирую, и вот, вот это преподавание мне дает еще одно какое-то измерение той картины, ну, которую я наблюдаю. Так что это, в общем, я преподаю из каких-то таких эгоистических целей, в общем, какого-то такого познания действительности.
А курс называется?
«Музыкальная антропология».
А, и он рассказывает о...
Ну, знаете, там, значит, как бы я пытаюсь выстроить такую таблицу Менделеева музыкальную, где типы сознания связываются с типами музицирования, рассматриваются примитивные культуры, архаические, традиционные культуры, культуры современного мегаполиса, вот состояние сознания, и как вот те типы, как сказать, музицирования, допустим, рок-музыка, академическая музыка, допустим, там, хип-хоп, я не знаю, или барды какие-нибудь там, да, шансон это русское, вот, и что, какие типы сознания за ними стоят, и попытаться выстроить из этого некую какую-то классификацию и таблицу.
И сколько элементов в этой таблице?
Ну, не так, как, конечно, у Менделеева, но я ограничиваюсь, может быть, там, ну, полуторами десятками, но это и то много, в общем, и просто понять их место, их соотношение.
И это, получается, калейдоскоп или у вас там есть
Нет, они выстроены и хронологически, то есть исторически, вот просто очень важно прослеживать, как это исторически происходит. Потом очень важно отметить тот вещь, что нет музыки самой по себе, да, а есть вот те условия психологические, биологические, запахи, цвет, вкус, вот то, что нас окружает, все, да, чему мы не придаем значения, а это все, допустим, какая-нибудь вкус, вот Макдональдс или там, я не знаю, или там блинчики какие-то свежие, это все отражается на формах музыки, в конце концов. Вот ту еду, которую мы едим, там, грубо говоря, пепси-колу или квас, это все в конечном итоге отражается на формах музыки, в общем-то.
Понятно. Чем сейчас занято ваше время, что вы пишете, сотрудничаете ли с какими-то режиссерами, если у вас вольные отношения с кем-либо?
Ну вот, ну, во-первых, я сейчас вот очередную книжку тоже заканчиваю, потом у меня сейчас как раз вот большой сериал такой с Достолем Николаем, это у него, значит, такой большой фильм о расколе русском, значит, я не знаю, как это выйдет все, но там, значит, Алексей Михайлович, главный действующий лиц, Протопоп Аввакум, там, в общем, вот.
Кино-то хорошее будет?
Ну, не, я не еще, вот оно сейчас в материале, я только вот с, значит, со сценарием был знаком, я еще ничего не видел. Но...
А у вас бывали когда-либо такие муки по поводу соответствия масштаба собственного таланта, масштабу таланта там, писателя, по чьим мотивам ставится произведение, или режиссера, с которым
нет,
вы работаете?
Просто нет, вот таких мук никогда нет, потому что, ну, просто, может, у меня, знаете, вот, ну, я думаю, что каждый художник, вообще, если он нормальный художник, он должен обладать таким самомнением, может быть, дурацким, да, которое пресекает вот эти сомнения, ну, потому что если такими сомнениями, хоть они заползают на минуту, просто тогда просто надо тут прекращать и ничего не делать. Просто тут, если нет полной уверенности, и просто надо думать, что вот мой талант полностью соответствует там таланту Данте. Я не говорю там по масштабу, да, но вот в принципе я не могу сомневаться, что я не могу это вот как бы ну, соответствовать на своем уровне. Вот тут сомнений быть совершенно не может.
И будет, яко древо насажденное у исходящих, вот, а щеплод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся великаще творит успеет.